Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 27 листопада – стагоддзя слуцкага збройнага чыну. У гэты дзень у 1920 годзе слуцкая брыгада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла першы бой з войскамі Чырвонай арміі. Аддзел 6-й роты слуцкага стралковага палка на чале з паручнікам Карнажыцкім падчас выведкі ў раёне вёсак Быстрыца, Верамейчыкі, Васільчыцы і Чарнагубава сутыкнуліся з савецкім выведвальным атрадам. Слуцчакі захапілі языка. У гэты дзень ушаноўваецца памяць пра герояў слуцчаку і ўсіх барацьбітоў за свабоду і незалежнасць Беларусі. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла да стагоддзя слуцкага збройнага чыну выступіла са зваротам. Прапануем вам аўдыёзапіс гэтага звароту.
Дарагія суродзічы беларусы, 100 гадоў таму, 60 гадоў пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, беларускі народ зноў паўстаў, каб бараніць сваю зямлю ад навалы з усходу. Слуцкая брыгада, 10 тысяч слуцчакоў пад сцягам Беларускай Народнай Рэспублікі пайшла ўміраць, каб жыла бацькаўшчына. 100 гадоў у вольным свеце беларусы адзначаюць іх гераічны чын і ганарацца імі. У гэтым годзе да слуцкіх герояў далучыліся сотні тысяч новых герояў, якія выступілі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, каб вызваліць свой край ад хлусні, ад гвалту і ад прыгнёту чалавекам, які здрадзіў прысязе Канстытуцыі Беларусі і гандлюе беларускім народам як сваёю маёмасцю. Нашыя новыя героі, нашая моладзь, нашыя жанчыны, нашыя пенсіянеры і інваліды, лекары, якія стараюцца выратаваць народ ад страшнага карнавірусу, студэнты, спартоўцы, кожны беларус, у якога б'ецца беларускае сэрца, ніколі не забудзе, з якой ненавісцю б'юць, калечаць і забіваюць наш народ зверскія сілавікі. Не забудзе і будзе змагацца да перамогі. Увесь свет захапляецца годнасцю нашага народу, перажывае разам з ім яго бяду і гатовы яму памагчы. Беларусы замежжа падтрымоўваюць, як могуць, сваіх аднадумцаў на бацькаўшчыне. Няма той цывілізаванай краіны, якая сёння не спачувае нашаму народу. Дарагія суродзічы, з вялікай верай кажу вам, мы пераможам. Дзякуючы героям нашага 2020 году, нашых слуцчакоў 21 веку, Беларусь зойме сваё пачэснае месца ў сям'і вольных народаў свету. Яны вызваляць свой народ з-пад бота апошняга дыктатара Еўропы. Дык слава героям Беларусі! Наш народ ніколі не забудзе пра вашую адвагу і ваш гераізм. Жыве Беларусь!
Гэта быў аўдыёзапіс звароту старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з нагоды стагоддзя слуцкага збройнага чыну.
Добры дзень, паважанае спадарства. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Адзін з іх – гэта дыплямат, былы пасол Беларусі в Аргентыне, былы намеснік міністра замежных справаў, а Владзімір Астапенко. Владзімір, добры дзень.
Вітаю вас, Юрый.
Я хочу нагадаць, што Владзімір зараз далучыўся да антыкрызіснага нацыянальнага кіравання, якое ўзначальвае Павел Латушка, і Владзімір в этом самым кіраванні, як бы мовіць, адказвае за Расею, так бы мовіць, цар па Расеі. Ну вот да яго і будуць адпаведна пытанні ў гэтай якасці. Вот. А Максім Самарукаў, другі ўдзельнік нашай сённяшняй перадачы, гэта намеснік рэдактара сайту Карнагіру. Максім, здравствуйте.
Добрый день.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі якраз звязана з вашым, так бы мовіць, і прафесійным, і грамадскім зацікаўленнем. Гэта візіт міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаврова ў Беларусь. Ён прыехаў на пасяджэнне калегіі МЗС Беларусі, у якім свой час вы служылі, Владзімір, да апошняга часу. Вот. Але важнай была сустрэча, фактычна на сёння раніцай адбылася з Александром Лукашэнкам. І вось якія вынікі гэтай сустрэчы, я бы, можа, прапанаваў пагаварыць нават шырэй. Не столькі пра вот вынікі канкрэтных, так бы мовіць, словаў, што былі сказаныя, а ўвогуле вот візіт Лаврова як пэўны, як бы мовіць, такі вот этап больш шырокага кантэксту. Максім, вот пэўны час таму, здаецца, пару тыдняў таму Лавроў даў даволі такое канцэптуальнае інтэрв'ю наконт Беларусі і сказаў, што ну вот мы вітаем тое, што пратэсты нібыта Беларусі сціхаюць. Вот. І зараз час канструктыўнага дыялогу працы над канстытуцыйнай рэформай, пра што Лукашэнка даўно казаў. І сёння он таксама перадаў яму прывітанне ад Пуціна і сказаў, што вот мы зацікаўлены в рэалізацыі гэтых вашых планаў. Вот. І, так мовіць, чым можам, дапаможам. Але вот калі казаць менавіта пра дыялог, то якраз напярэдадні візіту Лаврова, значыць, адбылася такая падзея. Віктору Бабарыку, былому кандыдату ў прэзідэнты, нарэшце прад'яўлена абвінавачванне. Абвінавачванне па двух вельмі цяжкіх артыкулах, там тыецца да 15 гадоў. Пэўны час таму Лукашэнка ў СІЗА КДБ вёў перамовы з тым жа Бабарыкам, ну, размовы, перамовы. Вот. А вот зараз вот адказ вот такі. Вот дыялог вот так выглядае з рэальнымі гульцамі. Так вот, на ваш погляд, як в Москве насамрэч реагуюць на динаміку вот этого процесса конституційної реформи?
Я думаю, что Кремль не так уж прямо обязательно имеет в виду, что диалог должен быть с Бабарикой, да, что это не такое обязательное условие. Но то, что темпы не устраивают, ну, это видно просто по словам Лаврова. Ведь если там вчитаться в то, что он говорит, он довольно прямо... говорит Лукашенко, что если вы думаете, что мы забыли, о чем вы договорились в Сочи, то нет, мы не забыли, и мы по-прежнему ждем, когда вы начнете это выполнять. И я думаю, что одним из главных источников для российского беспокойства тут является смена международного контекста, потому что время идет, а белорусский кризис не затихает, и белорусский режим по-прежнему использует довольно жесткие репрессии против протестующих. А в новых обстоятельствах, например, осталось всего полтора месяца до того, как президентом США станет Байден, а госсекретарем США станет Блинкен. И тот, и другой уже критиковали Москву за то, что она поддерживает репрессивный режим Лукашенко, что значит, репрессии эти сходят ему с рук, Москва только это спонсирует. И если и также Блинкен каялся, что вот, например, во время украинского кризиса, когда он был советником по национальной безопасности Байдена, он не проявил достаточной жесткости. А теперь вот у него появился шанс, значит, эти прошлые ошибки исправить и достаточную жесткость проявить. И поэтому оставлять такую ситуацию, которая может провоцировать новое серьезное напряжение между Россией и Западом в целом, и Соединенными Штатами, Москве не очень интересно, и как бы этот визит должен был еще раз подтолкнуть Лукашенко потихоньку заканчивать этот кризис, да, что нужно уже переходить от репрессивной фазы к фазе реформ. И в Москве недовольны тем, что это происходит так медленно, пора бы уже двигаться поживее.
Владимир, в интервью моему коллегу вы сказали пэўны час тому, без удзелу России мы гэты кризис не вырашим. Але вот як его можно вырашить, скажем, за удзелом России? Бо официальная позиция, оппозиция, назовем ее так, и координационной рады, и вось национального кирования, и команды Тихановской, это мы готовы только на перамовы с истинной владой об яе сыходе. Але, може, это просто позиція такая, позиція Западу. Ви в этом сенсі опытный чиновник, опытный дипломат, і як би ведаєте, що ну, не все так сходу як би робиться. І, може бути, погляд опозиції насамрэч уже не так несумяшчальний з планами конституційної реформи, які так тішать Лаврова. Може бути, сыход Лукашенки, може бути, і праз реформу, яка і так подобається Лаврову. Ці от позиція такая. Лукашенко преч, а потім про все поговоримо про Конституцію. Потлумачте, коли ласка.
Ну, достаточно комплексний вопрос ви мені задали. Попытаюсь, может быть, коротко на него ответить. Начну с того, что требования, которые озвучивает Национальное антикризисное управление, это не требования Запада, это не требования Остапенко, это не требования Латушка, это требования белорусского народа. Я согласен с Максимом, что время бежит, да, и мы должны как бы ускоряться в поиске нужных решений, а решения нам нужны для того, чтобы найти выход из белорусского глубокого политического кризиса. Все мы понимаем, что этот кризис был порожден результатами президентских выборов, которые были грубо сфальсифицированы. Протестное настроение народа, которое вызвали эти выборы, уже в течение 3 месяцев показывает ту степень недовольства, раздражения, боли, гнева народа, у которого, по сути, украли голос. И мне кажется, что сегодня мы находимся в уникальном окне возможностей, о котором говорил уже и Павел Латушко, и другие мои коллеги. Действительно, да, 20 января вступает в должность новый президент США. Мы знаем о том, что Конгресс США сейчас разрабатывает новую версию акта о демократии Беларуси, которая предполагает достаточно широкую палитру санкций, не только персональных санкций, но и экономических санкций, и не только против белорусских граждан или субъектов хозяйствования, но и против российских граждан, как вы это можете увидеть в тексте, да? И за этим мы можем увидеть такую достаточно большую решимость США включиться в процесс поиска выходов из белорусского кризиса, да? Но я исхожу из того, что этот кризис, который прежде всего должен решить сам белорусский народ, в идеале этот кризис может решаться быстрее с внешней помощью, да? И мы здесь задали уже, сделали призывы о помощи как к России, так и к нашим европейским партнерам. Мы исходим из того, что чем быстрее будет найдено решение этого кризиса, да, тем меньшие негативные последствия придется потом устранять. Мы говорим и о экономических последствиях, и о социальных проблемах, и о проблемах, которые накопились уже в сфере правосудия. Поэтому, да, мы исходим из того, что при участии России поиск выхода из ситуации мог бы быть более эффективным, и мы предпринимаем усилия по этому поводу и исходим из того, что здравые аргументы будут услышаны, да, и наши партнеры и соседи смогут поставить во главу угла основные принципы международного права, приоритеты защиты прав человека и сделать правильные объективные выводы о том, что происходит в Беларуси.
Ну, а все-таки вот больше практичное питание. В этом смысле позиция России вельми адрозная от позиции, скажем, Злученные Штаты, Европа просто не признают, как бы, обрание Лукашенко, не признают его легитимным керовником Беларуси. Россия, наоборот, заявляет, да, и он легитимный керовник. Але у нее есть свой подход. Вот мы хотим конституционную реформу. Ну, правы они добрые они робят там, с моего пункта гледжання, вашего, может, навод Максима, это не важно. Она так робит. И они лечат, что вот это их национальные интересы. Кремль лечит так. Вот эти национальные интересы, как их разумеют Кремли, как их разумеют Лавров и Путин, как-то, соотносятся с вашими подходами, подходами вот, вас, Латушки, Тихановской, Махчима и инших? Как они соотносятся?
Ну, скажем так, давайте начнем с того, что если проинтерпретировать вот эту позицию России, конституционная реформа и новые выборы, да, она тоже базируется на принципе, что Беларуси нужен новый прецедент. Наверное, мотиватором этой позиции является также стартовый тезис о том, что выборы были нечестными. Да? И, соответственно, в условиях, когда прошли нечестные выборы, нужно провести выборы честные. Да? Мы исходим из того, что эти выборы могут быть проведены в ближайшее время. Да? Кто-то в России думает о том, что эти выборы могут быть проведены после конституционной реформы. Я рад, что Россия заговорила о конституционной реформе, потому что в идеале об этом нужно было говорить с 1996 года. Когда в нашу Конституцию были внесены изменения. У меня есть очень интересный исторический документ. Я тогда тоже работал в МИДе, еще работал в МИДе, да, и общался с членами единственной миссии Европейского Союза, которую Беларусь в то время приняла. И эта миссия сделала очень интересные выводы по поводу принятых поправок в Конституцию, тех последствий, которые она может принести. Так вот, мы сегодня расхлебываем эти последствия. Да? И то, что Конституцию нужно менять, и то, что нужно фиксировать в ней нормальное распределение властей, с этим никто не спорит. Вопрос в том, как сегодня страна будет жить с нелегитимным президентом, который не контролирует ситуацию в обществе. Наши требования, требования народа звучат достаточно просто сегодня, да? Прекратить насилие, привлечь к виновности и ответственности, виновных к ответственности, выпустить политических заключенных и провести новые выборы. Если в этот контекст впишется быстрая конституционная реформа, наверное, с этим тоже можно жить. И, может быть, еще один добавлю тезис. Наши друзья в России, имеющие, как говорят, источники, заслуживающие доверия, ознакомили нас с содержанием стенограммы беседы президента Путина и президента Лукашенко в Сочи. Да? И, насколько мы понимаем, договоренности были в том, что все действия по конституционной реформе и по проведению новых выборов должны быть проведены уже в 2021 году. До 2021 года нам осталось совсем немного. Но каких-то движений конституционной реформы в Беларуси мы пока не заметили.
Мое питание наступное про еще один важный, так сказать, вечный сюжет белорусско-российских отношений – это интеграция. Лавров сказал, что вот пролез наших народов, нашей союзной державы. Але вот как вы оцениваете, как Кремль, може, вы ведаете, оцениваете перспективы. Бо тут отримливается такая дилемма. С одного боку, ну да, вот крамола отступает, как так сказать, Махчима лечить у Кремли. Але крамола отступает, Лукашенко умацовывается. А Лукашенко умацовывается, тогда зачем ему интеграция? На во что ему интеграция? Ему летость, и она была непотребная, коли он был мощный. И он вселяк ей отбояривался. Ну, зараз... Коли он изнову на коне, коли протесты, у него протесты стихли, допустим, то как бы, какие перспективы интеграции?
Я думаю, что в Кремле никто не планирует ничего подписывать с Лукашенко сейчас, уж точно по интеграции. Потому что какой в этом смысл? Если сейчас что-то подписать, то даже если уговорить Лукашенко что-то сейчас подписать, или там через месяц, через два... Но это же будет иметь очень сомнительную легитимность и в глазах белорусского общества, и в глазах международного сообщества. И рисковать, и всерьез ввязываться в такие подписывания, я не думаю, что Кремль готов. И требования, сейчас же никто не требует от Лукашенко подписывать какие-то дорожные карты. Мы не слышим это ни в публичных заявлениях нигде, да? А при всех многочисленных встречах с российскими начальниками. Нет, от него требуют конституционную реформу, а там, когда она пройдет, там мы уже посмотрим, что мы будем подписывать, что мы не будем подписывать, нужно ли вообще будет России что-либо подписывать по поводу дорожных карт интеграции с Белоруссией. Возможно, это станет уже не актуально, и Россия после конституционной реформы приобретет какие-то другие, более надежные инструменты влияния на внешнеполитический курс Белоруссии, на ее политику в области безопасности. В общем, тема дорожных карт, я думаю, отложена как минимум на время, а как максимум, может быть, и навсегда.
Владимир, а вот патлумачите мне, вот як вам бачится, вы зараз уже как бы ведаете, бо сами в этом удельничаете. Вот як можно сформулировать позицию, скажем так, позицию оппозиции, позицию вот антикризисного керования относно стосунков с Россией? Усе говорить, некоторые лечить это лукавством, да, мы будем собравать с Россией, все любить, дружить, так сказать, мы браты и так далее. Есть конкретные три домовы. Союзная держава, АДКБ, Евразийский экономичный союз. Вот, скажем, антикризисное керование выступает за то, как Беларусь заховала свое сябровство в этих трех союзах, те за то, как их как-то преобразовать, скажем, трансформовать, а может, неких выйти, может, некие состарели. Вот как в практичном плане, в конкретном плане, вот как выглядит позиция?
Ну, для начала, как бы ближайшая задача Национального антикризисного управления – это обеспечить мирный и упорядоченный переход власти в Беларуси с наименьшими последствиями для белорусского общества и для белорусской экономики и для отношений Беларуси со всеми странами. Это первое. Второе. Национальное антикризисное управление уже неоднократно заявляло, я могу повторить эту позицию сейчас, что мы исходим из абсолютной необходимости сохранения всех международных договоренностей Беларуси, в том числе с Российской Федерацией. Не стоит задача денонсировать какие-то договоры, не стоит задача вносить какие-то поправки в какие-то договоры. Мы исходим из того, что все договоры, стороной которых является Республика Беларусь, должны соблюдаться. И естественно, что мы будем готовы на новом этапе с нашими российскими партнерами садиться за стол переговоров и смотреть, что мы можем сделать по каждому из треку, которых вы обозначили, да, что было бы в интересах и белорусского народа, и российского народа. Вот здесь я, может быть, не был бы так пессимистичен, как Максим, о том, что дорожная карта нам придется отложить в какой-нибудь дальний угол. Может быть, завтра мы найдем 2, 3, 5 дорожных карт, которые будут в интересах наших, не знаю, промышленности или сельского хозяйства, или таможенных служб, и сможем на новых, более продвинутых условиях договориться о взаимодействии. Да? В то же время мы тоже прекрасно себе понимаем, что это как бы историческая судьба Беларуси, да, быть связующим мостом между Востоком и Западом, проводить сбалансированную внешнюю политику. И такие же намерения мы декларировали в адрес наших западноевропейских партнеров, в адрес всех наших соседей. Потому что одна из ближайших задач на новом этапе будет восстановить пояс добрососедства вокруг Беларуси, который уже на 80% разрушен. Поэтому мы будем прилагать усилия на этом пути, исходя, еще раз повторюсь, из необходимости, абсолютной необходимости сохранения в силе всех двусторонних договоренностей. А вот и здесь я также поддержу Максима в том, что, наверное, новых договоренностей с Лукашенко подписывать не стоит, но сделаю оговорку, они не будут иметь несомнительную легитимность, они не будут иметь никакой легитимности. Поэтому думаю, что наши новые переговоры о наших новых отношениях у нас в ближайшем будущем.
Ну и еще один сюжет про тяг, так бы мовить. Он такой, может, дробный, хотя, может быть, и не. Это то, что за фактично 2 дни до визиту Лаврова Россельхознагляд блоковал импорт с 4 белорусских харчовых предприятий. Такое опошний раз было в червене. Вот с червеня фактично вот этих харчовых войнов не было. Ну, а зараз, как сказал незабавный Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот тебе снова. Ну, вот оно и так сказать, и снова отбывается. Что означает это, ну, черговый раунд харчовой войны, тем больше я кажу. как бы може так супала, а може не супала. Вот напередодні, як у Менску пред'явили обвинувачення Бабарику напередодні Лаврова, так і Москва напередодні візиту Лаврова, так сказати, вот вам, так сказати, з того боку санкції, а з гэтага боку, ну, санкціями ти не назовеш, ну так само, ну, ведаєте, ну, кепское у вас там харчування, не можемо купити. Владимир, як ви інтерпретуєте этот жест?
Может быть, Максим что-то хочет сказать по этому поводу?
А давайте начала. Мы с вас начнем на этот раз.
Ну, давайте. Я, собственно, продолжу тогда свою мысль. Ну, я как бы не знаю этого решения, не знаю его аргументации, но вот поймал себя на другом мысли. Вы сказали, торговая война – это тот термин, который мы устойчиво употребляли, характеризуя наши коммерческие отношения с Россией последние годы. А с другой стороны, почему война? Давайте попытаемся посмотреть на этот вопрос, исходя из как бы международного права, исходя из международно-правовых механизмов, которые регулируют внешнюю торговлю. Каждая страна имеет право на введение санитарных, фитосанитарных мер. И если российские органы санитарного надзора имеют какие-то основания, да, блокировать какую-то, как они считают, нездоровую продукцию для своего населения, они, наверное, вправе принять такое решение. Да? Плохо, что это решение, скажем, касается и затрагивает белорусских производителей. Да? А, вот. Очевидно, у белорусских производителей будет возможность доказать, как это они делали в прошлом, да? Что их продукция соответствует стандартам. Есть технические процедуры для этого. Да? Но вот как бы усилиями Лукашенко эта проблематика, да, была поднята на межгосударственный уровень и характеризовалась как военное противостояние. Я думаю, что в Новой Беларуси и в Новой России эти вопросы будут решаться гораздо спокойнее и в полном соответствии с требованиями, правилами международной торговли.
Максим, ну а ваша оценка? Вы также сгодны с Владимиром, что это чисто экономичное питание? Ну, вельми часто Россельхознагляд обвинувачивали в том, что как бы в их решениях есть такая тлустая политическая подбивка. А может и нема, я не ведаю.
Я думаю, вы преувеличиваете степень организованности и слаженности работы российского государства. Вот сейчас Лавров едет в Белоруссию, и поэтому за два дня до этого в Кремле решают запретить какие-то четыре компании. Мне кажется, что есть миллион гораздо более правдоподобных объяснений, начиная с того, что там действительно могли быть какие-то нарушения, и заканчивая наиболее вероятным, что, ну, возможен, понимаете, это же реальный рынок, да, и за него идет реальная борьба. Возможен всякий лоббизм, корпоративные счеты, корпоративные войны. И этот Россельхознадзор, он же не только из Кремля приказы принимает. Там наверняка есть еще куча гораздо людей среднего такого уровня, которые находятся под давлением с гораздо большего количества сторон, чем просто Кремль. И тут могло быть... Ну, как бы не тот, не тот масштаб. Я не вижу,
что... короче, Максим, а вы разумеете, что Лукашенко будет развожать, и развожая именно так, как я зараз. То есть он это абсолютно воспринимает конспирологичным, так сказать, русским.
Я думаю, что это его проблема, что если он так это воспринимает. Ну, я не верю, что в Кремле решался вопрос о блокировке четырех белорусских компаний по производству мяса. Это не может быть так. Кремль не решает такие вопросы.
Ясно. И еще одно наприкінці питання, і знову ж, оно скосно зв'язане. Вот Белорусская аналітична майстерня обнародовала дадзеныя свайго лістападовського опитання, опублікувала, до речі, в Комерсанте, знову ж, в Росії, не в Беларусі, про тое, що вот з вересня по лістопад відбулося істотне падіння долі прихильників інтеграції в Беларусі. З Росії істотне зніження долі прихильників Союзу Білорусі з Росією з 52% до 40%. Ну, тут можно сказать, что такое бывало и ранее. В этом смысле такие, как бы, настрои громадской думки – это такие русские горки, так сказать, в Беларуси. Тем не менее, вот зараз фиксуется вот это падение. Максим, это какое-то значение для Кремля мая? Не маете это вовлю, так сказать?
Я думаю, нет. Даже падение рейтинга Путина на 11% вряд ли бы повлияло на его решение во внешней политике и не влияло до этого. Да? Скажем, операция в Сирии, она не популярна в российском обществе. Значит ли это, что Путин прекратит операцию в Сирии? Ну, конечно, нет. А уж тем более он не будет ориентироваться на смену перепады настроений в белорусском обществе, которые оказались, ну, на мой взгляд, это как раз на удивление маленькое падение. Учитывая события последних месяцев, изменение всего там на с 51 до 40, учитывая еще и статпогрешность, это, ну, это же очень немного. И по-прежнему российская опция опережает европейскую, да, после того, что случилось за 4 месяца кризиса. Да, уже. Нет, это падение очень небольшое. И мало того, мне кажется, что в этой части мира отношение к России является как бы одной из частей национальной идентичности. И один раз сформировавшись, его уже не так легко изменить. Да? Вот если там в Польше или Прибалтике отношение к России сформировалось определенным образом, то Россия может уже там расшибиться в лепешку, улучшить его будет очень сложно. А в Беларуси ситуация обратная, что, в принципе, национальной идентичности сформировалось уже довольно, ну, как минимум, прагматичное отношение к России. И даже такими неприятными для белорусского общества жестами, как столь откровенная поддержка Лукашенко, вот так вот просто взять и разрушить это прагматичное и такое сдержанно-позитивное отношение, превратить его в отношение по типу польского или литовского, очень сложно. Да? Оно все равно как-нибудь потом восстановится и вернется к чему-то более такому равновесному.
Владимир, и ваш комментарий на конт вот этого, этих личбов, что они означают, и ваш прогноз. Вот это уровень поддержки Союза с Россией будет падать? Ти вот это как бы реакция зафиксовалась, минус 11 пунктов, ну и как бы и все.
Я не социолог, наверное, да, мне трудно давать какие-то такие обоснованные прогнозы, да. Я в этом вижу другое, да, я здесь тоже согласен, поддержу Максима. Я вижу в этом веру белорусского народа в русский народ, да, и в то, что русский народ, как братский соседний народ, не даст нам пропасть в беде, да. Это, может быть, для меня, я вижу в этом дополнительную мотивацию, да, и наших действий, и наших призывов, и, может быть, призывов к российскому руководству все-таки пересмотреть свою позицию по Беларуси. Понятно, что если можем взять за основу развития какой-то негативный сценарий, о чем не хотелось бы говорить долго, я могу предположить, что вот это падение, оно может стать тенденцией. Тем более, что на другой стороне мы наблюдаем тенденцию увеличения поддержки, скажем так, проевропейских настроений. А вот, но я думаю, что в обозримой перспективе мы вот это соотношение сбалансируем так же, как и будем балансировать свою внешнюю политику.
Зрозуміло. Добре, добре. Дякую великий Владимир, дякую великий Максим. Максим, спасибо.
Дякую вам, Юрій.
Ось. І я хочу нашим слухачам нагадати, що за тим, як далі будуть розвиватися події, вони можуть сачити на каналі «Свобода преміум» і у телеграмі «Свободи». Всього найліпшого. До побачення. До свидання.
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння мой госць у Менску, прафесар, доктор юрыдычных навук, суддзя, былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Добры дзень, спытаў Міхаіл.
Добры дзень, Дмітр.
Найперш я хацеў бы спытацца, вось столькі рэгалій у вас сярод іншых стваральнік, адзін з аўтараў Канстытуцыі 94-го года. Скажыце, калі ласка, на ваш погляд, на погляд чалавека, каторы з'яўляецца заслужаным юрыстам Рэспублікі Беларусь, кім сёння на дадзены момант з'яўляецца для беларусаў, для дзяржавы, для структуры дзяржаўнай, для вертыкалі Александр Лукашэнка, менавіта з пункту гледжання закону, канстытуцыі?
Калі зыходзіць з таго, што тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта ўжо скончыўся 6 лістапада, вось і калі не прызнаваць вынікі прошедших выборов, то можно сказать, что фактично он перестал быть керовником державы. Але ж треба уличивать то, что формально он отрымал посвящение президента от Лидии Ермошиной. И это дает ему выснову і спадзеў на тое, што ён стаў прэзідэнтам у шосты раз. Ось. Але ж тут надо ще улічыць і тое, што было раней. От, што ў нас былі і рэферэндумы 95-го, 6-го году, 2004-го году. калі фактычна была у нас уведзена новая рэдакцыя канстытуцыі. Вось, і згодна з рэферэндумам 96 года фактычна Александр Лукашенко заняў сваю пасаду без всякіх выбараў. Насуперак рашэнню Канстытуцыйнага суда 4 лістапада 96 году. Это дае падставу меркаваць, што яго паўнамоцтва маглі скончыцца і раней, а менавіта пасля референдуму 96 года. Поэтому пытанне это не такое простое на первый погляд. Тут ёсць ряд такіх нюансаў, на якія можна акцэнтаваць увагу. Ну, фактычна, если падыходзіць более, так сказать, жорстка к ацэнке, то можна сделать вынік, што фактычна краіна застаецца без легітымнага прэзідэнта. Ён утрымлівае ўладу, ён, так сказать, кіруе пакуль краінай, але ж яго легітымацыя фактычна скончылася.
І гаспадар Міхайло, глядзіце, а хто, на ваш погляд, сёння, ну, от можа з'являцца да міжнароднай супольнасці, ну, тым ліку для людзей ўнутры краіны, менавіта прадстаўніком легальнай улады? Калі ён усіх прызначае па вялікім рахунку, ён так сам урад прызначыў.
Ну, тут следует адметіць, што какую конституцию брать за основу. Если исходить из действующей редакции конституции, вот, то можно сказать, что фактично полномочия президента повинны перевести премьер-министру, який будет кировать краиной до тех пор, пока не отбудутся новые президентские выборы. Ну, але ж гэты тэрмін таксама прашоў, Роман Галоўченко ніякіх ініцыятыў не праявіў, дзеючы кіраўнік дзяржавы сам не перадаў улады. Вось, поэтому такі варыянт таксама фактычна не быў вырашаны. І ён, Александр Лукашенко, ну, продолжае займаць сваю пасаду. Ён фактычны кіраўнік дзяржавы. Вось, і з гэтага факту трэба заходзіць далей.
Угу. Вось, скажыце, ласка, з пункту гледжання юрыста, калі ў краіне, як вы зараз кажуць, многія юрысты, назіраецца прававы дэфолт, няма, і на ваш погляд, легітымнага прэзідэнта, як можна выйсці з гэтага правового дэфолту, з якімі інструментамі, ці гэта ўсё-такі некія яшчэ легальныя інструменты, праз суды некія, яким чином?
На мой погляд, тут есть два основных варианта. Один вариант – это мирные перемовы. Повинен быть в Украине какие-то агульнанацыянальны дыялог паміж палітычнымі сіламі. З аднаго боку, гэта прадстаўнікі ўлады, з другога боку, гэта прадстаўнікі апазіцыі, ну, таксама з іншым кандыдатам у прэзідэнты, якая лічыцца пабядзіўшых на гэтых выбарах, Светланай Ціхановскай. Вось, а другі варыянт – гэта ты, якія мы бачым Зараз это грамадзянская вайна улады і народа, які не хоча больше мірыцца з тым, што страной кіруе далей Лукашэнка. Вось, і пакуль другі варыянт, ён відавочны, ён працягваецца, і на мой погляд, трэба міжнароднай супольнасці, а таксама і палітычнай апазіцыі Беларусі прылагаць намаганне да таго, што ўсё ж такі начаўся гэты нацыянальны дыялог пад эгідай якіх-то вядомых моцных дзяржаў. то бок нормандская четверка, это США, Россия, Германия, Франция, и обовязково на площадке ОБСЕ, якая завжды считается таким, ну, основным переговорщиком в таких конфликтных ситуациях. Вот это вариант, мне подается, все ж таки повинен быть задейничен.
И для этого... такой пляцовкой, махчима, и вот пропонованный Лукашенко диалог на...
Не, ну это повинен быть диалог реальный, коли...
Вот это Конституция, и он пропонует конституционную реформу.
Стороны...
Сустреться и разговаривать по Конституции.
Так, по Конституции, да. Вот я лечу, что... все повинны быть заинтересованы в том, чтобы это был реальный диалог, и стороны, боки имели реальную вагу, и чтобы были надежные гаранты, чтобы можно было обозначить повестку дня, вось, начать диалог по какому-то регламенту, вось, принять какие-то в итоге дискуссии выники решения, и это решение повинно иметь моц, обовязковую для сторон. Вось, и лечу, что, конечно, в этом... что Александр Лукашенко, якого лічит, что он уже свои полномочия выкарыстал, термины его уже улады прошли, все ж таки он должен был бы суступить свои полномочия премьер-министру, тогда этот диалог был бы, ну, больше-меньше таким реальным и равноправным.
Ну, он пропонует такие сценарии, он абсолютно видовочный на данный момент, пропонована измена Конституции, позднее, магчыма, замацывание их, наверное, на Всебелорусском сходе, принятие, новые выборы, некие спочатку парламент, там, мясцовые выборы, и это в уголе некий оптимальный вариант, бо зараз эта ситуация, коли, ну, зайца, зашла в тупик забот в боков.
Мы бачим, что улада намагается до того, чтобы унести какие-то формальные правки в действующую конституцию образца 96-го года, может быть, скоротить полномочия президента те на 70, те на 80%, это не принципово, а лишь чтобы, главное, чтобы улада осталась у действующего керовника державы. То есть и потом это все затвердить на Всебелорусском народном сходе, да, потом, может быть, действующим парламентом, вот, и по весне может вынести на референдум. А лишь все ведают, что это никак не изменит ситуацию и не будет выездом из затянувшегося конституционного кризиса. Даже та же Россия настаивает на том, как это был все-таки, ну, реальный диалог, реальная конституционная реформа, чтобы уличивались пропановы и от оппозиции, чтобы была дискуссия равноправная, чтобы как бы уличивались все пропановы. Вот. И поэтому повинно быть все ж таки широкая, открытая дискуссия по этому питанию, чтобы все гульцы положили свои карты на стол и бачили, что они пропонуют, и потом искать какие-то консенсус. Поскольку тут много гульцов на этой политической пляцовке Беларуси, у каждого свои интересы, их треба уличить. И только огульный консенсус может, ну, дать какое-то поразумение в нашем громадстве и сделать вынику, створить такую устойливую, авторитетную и демократичную уладу.
Давайте все-таки поговорим про необходимость новой конституции, насколько на данный момент и для вас это является принциповым питанием, что бы могло в такой конституции в уголе быть, как бы она могла, по каким узору измененная быть?
Да, зараз каждая страна, каждый бок пропонуя свои проекты. И президентский бок веде гутарку об тем, что это повинна быть новая редакция Конституции, те новая Конституция. Однако будет меняться все ж таки головный раздел Конституции, это структура органы улады. И зараз так само и Тихановская група Ціхановської, так можна сказати докладніше, так само пропонує розпрацювати нову конституцію для Білорусі. Ось. Але це у перспективі. А саме головне, які перші кроки? Ось. Тобі ж пропонується покуль варіант, що повинні бути призначені нові президентські вибори. Але ж время уже ушло, пропущено. Надо было назначать ранее повторные выборы. Зараз может идти говорка только про то, как деючая улада призначила новые президентские выборы. И головным тут будет как раз деючий керовник краины и створенный ранее парламент, палата представников, і буде гуляти так само центр виборкам, ну, може бути, уже без Лідії Ермошиної, може бути, з іншим керівником, але ж та ж сама влада буде пропонувати провести вибори. От коли буде настоювати, наприклад, Світлана Тихановська і підтримуюча її опозиція, назначить нові вибори. От, то є, понятно, что представитель оппозиции не сможет победить на этих выборах. Вмешается, безусловно, и российская власть, которая также заинтересована в том, чтобы Беларусь развивалась в том направлении, которое ей выгоден, а именно в сторону инкорпорации, в сторону интеграции и последующей инкорпорации Беларуси. Вот. Поэтому считаю, что все-таки сначала надо договориться о том, что будет взято за основу на будущих выборах, какая конституция. И здесь возможны, на мой взгляд, только два варианта. Вот. Ну, может, и больше, конечно, но первый вариант – это действующая редакция Конституции. Вот. А второй вариант, который предлагал в свое время и Виктор Бабарико, это Конституция 1994 года. Вот. Если взять за основу действующую редакцию Конституции, то влиять на выборы и развитие дальнейшей Беларуси будет действующая власть вкупе с российской властью. Вот. Для демократического развития Беларуси, для восстановления законности демократии, проведения свободных, честных, демократичных выборов необходимо вернуться к Конституции 1994 года, вот, которая восстанавливает, может восстановить легитимную систему органов власти. Главным среди этих органов должен являться парламент, высший представительный, единственный законодательный орган власти, каковым является Верховный Совет Республики Беларусь. Вот если бы начать этот отсчет с Конституции 1994 года, то можно бы в одночасье восстановить все демократические институты, все вернуть, и законность, и демократию, уважение к правам человека. Вот я считаю, это самый простой, самый правильный и демократичный путь развития.
А как это можно сделать? Ну, как можно вернуть Конституцию, которая уже не актуальна?
Можно исходить из того, что согласно статье 3 Конституции, причем в обеих редакциях, единственным источником власти является народ. Он может осуществлять свою власть непосредственно, а не только через своих представителей власти. Вот. Если он выскажет свое мнение, что мы будем дальше жить по новой редакции Конституции, будем жить по Конституции 1994 года, вот, и мы, значит, настаиваем на том, чтобы прошли выборы сначала в парламент, а потом уже решали вопрос о поправках в Конституцию, то, в принципе, это и может стать выходом из ситуации. Но это должен быть...
Кто значит народ? прямым деянием.
Это должен быть какой-то
широкий... Это демонстрация некая в виде людей, или что?
Это должен быть народный форум, который может, который, ну, конечно, должен победить уже в этой трудной ситуации, потому что сейчас это представить невозможно. Но если противостояние между властью и народом все-таки победит народ, то он будет определять сам свою судьбу, в том числе по какой конституции жить и как жить дальше, с кем развивать отношения, куда идти, куда идти. Вот это был бы идеальный вариант для развития Беларуси и восстановления законности и демократии. Ну а сейчас пока получается вариант, что действовать приходится в рамках этой новой редакции Конституции, вот, которая выражает интересы власти действующей, и власть хотела бы, опять же, внести в нее поправки, либо принять новую редакцию Конституции, вот этой действующей Конституции, ограничив полномочия президента. Фактически система власти, номенклатура останется, и повлиять на это весьма проблематично.
На вашу думку, ну, можно сказать, вертание Конституции 94-го года должно быть кропкой, или все-таки она должна быть, будучи не так само неким чином модернизованной, все-таки уже минуло больше 20 годов с момента ее принятия 26?
Конечно, и одна, и вторая редакция Конституции должна быть модернизирована. Что касается действующей Конституции образца 96-го года, то она закрепляет неограниченное полномочие президента. Фактически устанавливает его единовластие. Вот так, конечно, так не должно быть. Тем более, что в перспективе в Беларуси должен быть другой президент. Вот. Что касается Конституции 94-го года, то, конечно, по прошествии времени 26 лет необходимы у нее поправки. Тоже, что касается системы органов власти, опять же, надо решать вопрос, каким должен быть президент, нужна ли эта должность. Вот. Нужны какие-то дополнительные гарантии прав и свобод граждан, вот, чтобы они могли реально обращаться в суды, суды их защищали, чтобы была другая система правоохранительных органов, чтобы парламент был реальный, чтобы местное самоуправление было восстановлено, и люди могли на местах решать свои вопросы. То есть отменить смертную казнь, ввести должность уполномоченного по правам человека, сделать более современную избирательную систему, например, перейти к смешанной системе, открыв дорогу политическим партиям, парламент. То есть реформы нужны конституционные. Вопрос, когда и как? Это главный вопрос.
Ну, и такие реформы уже, конечно, новый парламент, видать, вырашать.
И, тогда... вот, и я считаю, что основным органом, который должен принимать поправки в Конституции, должен быть новый, легитимный, демократически избранный парламент, в котором будут представлены лучшие, ну, представители белорусского народа, в том числе известные политики, известные деятели науки, культуры. Вот, они должны определить, как будет развиваться дальше страна. Не просто хаотично вынести на референдум поправки опять в пакете с одним вопросом, одобряете ли вы поправки, внесенные, условно говоря, там, первым президентом или просто Александром Лукашенко, или поправки, предложенные от политической оппозиции. Вот, это все равно кот в мешке. Так поправки принимать Конституцию нельзя, потому что это будет все равно обман, обман. Это будет фактически новая Конституция, но под красивой оберткой. Угу. Мы не исправим положение.
Як на вашу думку, вось, калі пачалася перадвыбарчая кампанія, Сергей Ціханоўскі, калі бяжаў Беларусь сваімі вядомымі стрымамі, ён вельмі шмат казаў, і людзі пазней за гэтым пасля яго паўтаралі, што Беларусь у прынцыпе павінна адмовіцца ад прэзідэнцкай рэспублікі і стаць парламенцкай, што трэба максімальна абмежаваць паўнамоцтвы прэзідэнта. Ці гэта выхад у цяперашняй сітуацыі таксама для Беларусі? З іншага боку, ёсць меркаванні пра такія, што калі столькі справ было, скажам, зроблена кепскіх Александрам Лукашэнкам за гэты час, я маю на ўвазе такія, которые датычаць менавіта судоў, функціонування юридичної системи цієї правової. Тут повинен так само змінять чоловік, який має вельми шмат повномоцтв, бо парламент може не знайти консенсус, і це знову буде проблема, тому що не буде ніякої згоди, і це може бути обернутися кризисом.
Я поддерживаю эту идею «Беларусь без президента». Эта должность была включена в Конституцию 1994 года уже на этапе, когда основа Конституции была разработана. Она предполагалась под человека от номенклатуры, но получилось по-другому. Вот, и привела эта должность, как мы видим, к очень негативным последствиям. Превратилась фактически эта должность потом в единоличную. Поэтому если возвращаться к Конституции 1994 года, то можно просто должность президента отменить. Это тоже, так сказать, очередные поправки, которые парламент будет принимать. То есть если найдется согласие в новом парламенте, что поживем, условно говоря, там хотя бы лет 10, пока без президента, поручив должность главы государства председателю парламента демократическому, избранному его заместителем, да и, собственно, всем другим депутатам, 260 депутатов должно быть в Верховном Совете, вот, то вполне можно вернуться к тому положению, когда Беларусь обходилась без президента. Что касается порядка в парламенте, вот, то следует, конечно, подумать о том, чтобы в парламенте были партийные фракции, чтобы депутаты могли объединяться по каким-то определенным группам. И тогда вопрос будет решаться всегда по компромиссу, по договоренности, в том числе утверждение правительства. Тоже уже придется пакетом принимать эти списки по договоренности между партийными фракциями. Но дело в том, что парламент с латинского переводится как «место парларе», «место, где говорят». То есть судьба депутата в том, чтобы говорить, доказывать, утверждать, принимать законы, вот, утверждать правительство, вносить что-то новое, обязательно заводить общество какими-то новыми идеями, законами, программами, планами. Я считаю, это ничего страшного, особенно когда мы перейдем к смешанной системе, и партии получат гарантированный доступ в парламент, или по следующему, по европейскому образцу, можно вообще перейти на пропорциональный партийный порядок формирования парламента, тогда можно установить какие-то, как говорят, избирательные барьеры, что могут пройти только партии, которые набрали, условно говоря, 3 или 5% голосов избирателей, с тем, чтобы мелкие партии, которые появятся, конечно, очень много, сразу не получали бы представительство в парламенте, а сначала набрали какой-то политический вес. То есть договориться в парламенте всегда можно, это не проблема, потому что парламент пусть говорит, пусть клокочет, а правительство и другие органы власти будут работать. Это вполне нормально. Тем более людям надо будет выговориться, надо предложить любые инициативы, чтобы ускоренно, динамично догнать другие страны.
Пане Михайло, я апошнє питання до вас. Ось ці ёсць увогуле з пункту гледжання правового некий інструмент, який може бути прописаний в цю конституцію чи в інші закони, як предухиліть у будущині таку ситуацію, яка відбулася у Білорусі по великим рахунку переход від демократії на початку 90-х до авторитарного режиму. Це просто нереально. Тому що є закон європейські країни, які мають поділ влади, як працювано. А чого це залежить? От самого прописанного инструмента у Конституции, это все-таки от правоприменения, от этики людей?
Да, здесь, конечно, много факторов, но я замечу, что как раз в Конституции 1994 года статьи 3 действующей редакции Конституции сохранилась норма, что любые действия по достижению государственной власти насильственными методами, равно путем иного нарушения закона в Республике Беларусь, наказываются согласно закону, причем уголовного закона. То есть норма формально есть. Вот. Но говорят, что надо еще закрепить право граждан на сопротивление насилию, там еще что-то. Но это написать можно, но это ничего не решает. Поэтому вопрос об уровне развития общества, демократии, зависит от того, кто станет руководителем страны, новым президентом, если у него будут большие полномочия. Вот. Лучшим лекарством, я считаю, от диктатуры может стать то, что мы упраздним должность президента и будем жить, как жили до принятия Конституции 1994 года, поручая формальное управление страной и представительство председателю парламента, его заместителям. А главной фигурой парламентской республики, как известно, является премьер-министр, правительство, подконтрольное парламенту, как и другие органы власти, подконтрольное парламенту. Это идеальная форма государства, парламентская или парламентарная республика. Вот к ней, я полагаю, надо и стремиться Беларуси. Она гарантирует все доброты, которые только может дать людям государственная власть. Она будет служить людям. Вот.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был доктор юридичных наук, профессор Михаил Пастухов. Мы говорили про кризис политический в Беларуси и про магчимые выходы из этого кризиса. Дякую великий, господа Михаил. Да. Выглядели свободно.
Всем.
Всего доброго. Радио
«Свобода».